Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Семнадцать часов 8 минут. Добрый день, доброе утро, добрый вечер, в зависимости от того, где вы нас смотрите и слышите. У микрофона в студии программа «Особое мнение» Ксения Басилашвили, и напротив меня главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Григорьевич. И я не знаю, спали ли вы вот эти ночи вчера, или вы наблюдали за выборами, которые проходят в США?
Ну, я часто наблюдаю ночью за США. Это связано с тем, что я фанатичный болельщик баскетбола, и я смотрю НБА. Это мне даже, пожалуй, что интереснее, чем американская политика. Ну, и с интересом, конечно, мы все наблюдали и за вторником американским.
Но уже результаты есть, предварительные результаты.
Они пока,
уже определились лидеры.
Ну, они пока близки у демократов, Обама и Клинтон.
Да, и от республиканцев.
И Маккейн у республиканцев.
Маккейн. А что лучше для России? Давайте рассмотрим эту тройку. Пока от демократов такого явного лидера нет. И давайте втроем их так и посмотрим. От демократов Хиллари, Обама и напротив республиканец Маккейн. Что предпочтительнее для России?
Я начну с того, что как главный редактор «Огонька» я себя поймал на том, что в последнее время мы больше пишем о выборах, мы, «Огонек», больше пишем о выборах в Америке, чем о выборах в России. Видимо, драматичность выборов в Америке все-таки заставляет журналистов на них обращать какое-то особое внимание.
Там интереснее просто.
Да, там происходит некая драма, есть такая коллизия какая-то. Так вот, мне кажется, что есть некий опыт не только у России, но и Советского Союза, что с одной стороны, по некой сумме взглядов, нам ближе демократы. И в России, в Советском Союзе всегда за них болели. Но успешнее сотрудничество у нас всегда развивается именно с республиканцами. Почему так получается? Наверное, этому есть и какие-то мотивированные ответы, но логика вот такая выстраивается за много лет.
Ну, это в общем, если смотреть линейку демократы-республиканцы, а если просто лично подойти с точки зрения личного обаяния и программ, с которыми мы так более-менее знакомы?
Ну, тут, наверное, есть, во-первых, такое соображение, что республиканцы в исполнении Маккейна, эта программа близкая демократам, как ни странно. Это не радикально отличающаяся от демократов программа. Это первое. Второе. В Америке многие говорят, что приход Обамы – это больше свежести в политике, больше реконструкции какой-то политики. Приход Клинтон приблизительно все представляют, что будет. И интересный прогноз дают сами американцы. Это не наш прогноз, а наших корреспондентов, которые работают для нас в Америке. Они говорят, что если победит Хиллари Клинтон у демократов, то тогда Маккейну нечего опасаться. Скорее всего, страна проголосует за Маккейна. Если же победит Обама, то тогда, скорее всего, Обама и станет президентом Соединенных Штатов. Вот такой взгляд есть из Америки. Что касается того, что лучше для России...
Да, нас это интересует прежде всего.
Мне на самом деле очень трудно сориентироваться здесь, потому что мне кажется, что у каждого есть и свои плюсы, и свои минусы.
В то же время Маккейн критиковал Россию.
Маккейн критиковал Россию, но Маккейн волей-неволей должен продолжать какие-то отношения, которые сложились у России с Бушем. Это не худшие отношения, как у президента с руководством нашей страны. А в то же время Хиллари должна продолжать некую традицию мужа, тоже у которого складывались прекрасные отношения с Борисом Николаевичем Ельциным. И свидетельство тому еще и та речь, которую он сказал на 70-летие нашего президента.
А вот Обама абсолютно не
абсолютная
загадка. Непредсказуем.
Абсолютная загадка, но есть такое ощущение, что темнокожие люди, им как-то Советский Союз всегда был ближе. Ближе ли им Россия, трудно понять.
А вам лично, если вы как баскетболист на это посмотрите, как на такую баскетбол?
Они все далеки,
да. Далеки они от нашего народа.
Они все далеки, хотя было бы просто, с точки зрения журналистской, было бы интереснее понаблюдать либо женщину во главе Америки, впервые женщину во главе Америки, либо темнокожего во главе Америки, тоже интересно. Тут есть есть такая более глубинная драматургия, я бы сказал.
Я уже поняла личное мнение Виктора Лошака, что все-таки между Хиллари и Обамой он склоняется. Ну что же, оставим. Еще есть время посмотреть. Все еще только начинается.
К счастью, не я голосую.
Все еще только начинается, и нам не дано голосовать. Поэтому не знаем, как слово наше отзовется там в Америке.
Зато им, нашим коллегам, которые сидят на другой стороне земного шара и, может быть, тоже в этот момент или чуть позже будут обсуждать наши российские дела, им значительно проще прогнозировать нашу ситуацию выборную, чем нам их.
Я напомню для наших радиослушателей и телезрителей номер СМС +7 985 970 4545. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы Виктору Лошаку, главному редактору журнала «Огонек». Ну а здесь по ленте информационных агентств буквально только что поступили новости с пометкой «Срочно». Владимир Путин призвал МВД России активизировать борьбу с сохраняющейся угрозой терроризма. Одной из приоритетных, безусловно, остается борьба с террором и экстремизма, сказал Путин, выступая на коллегии МВД. Количество терактов в России снижается, тем не менее угроза терроризма сохраняется. Вот почему сейчас вдруг это заявление?
Я, естественно, не знаю всех глубинных мотивов, но мне кажется, что это результат поездки президента в Дагестан, которая состоялась буквально на днях. Мы, конечно, видели парадную сторону этой поездки в телевизионных репортажах, награждение, проход перед строем и так далее, и так далее. Но, наверное, у этой поездки была и содержательная сторона, и что-то открылось президенту новое в нынешней ситуации. Я думаю, что отсюда эти призывы не ослаблять работу по борьбе с терроризмом.
Но это не единственное заявление Владимира Владимировича. Кроме того, он предупредил еще о опасности и мины замедленного действия для государства, национализма и ксенофобии. Это тоже результат поездки по Дагестану, вы думаете?
Ну, вы
или
знаете,
есть какие-то другие объективные данные?
Знаете, во-первых, есть такие объективные данные, как статистика преступлений за прошлый год. Эти данные были обнародованы буквально недели 2-3 назад. Мы в «Огоньке» их комментировали, и, к сожалению, преступлений на национальной почве больше, убийств, где мотивы были национальные, больше, и хотя бы это уже обязывает говорить об этом очень серьезно. А кроме того, и последние события, аресты скинхедов, масштаб их преступлений, о котором сейчас пишут, их преступлений, о которых сейчас пишут, тоже очень впечатляет со знаком минус. Так что я думаю, что у президента и у будущего президента есть все основания этому вопросу уделять огромное внимание. Кроме того, хотим мы этого или нет, выступают против этого определенные силы или нет, но количество рабочих мигрантов, приехавших в нашу страну из других стран, с территории бывшего СССР будет увеличиваться. Эта потребность у нас все время растет. И, следовательно, это напряжение межнациональных отношений будет только возникать и усиливаться. И поэтому заниматься этим вопросом нужно всегда и повсюду.
Я не знаю, какое напряжение вызвало еще одно заявление Владимира Путина о том, что МВД России должно обеспечить гражданам возможность свободно проголосовать на президентских выборах 2 марта. Как вы думаете, что стоит за этим свободно? То есть выстроить ОМОН, как это было на Тверской во время марша несогласных, или что? Потому что я не очень понимаю.
У меня, вы знаете, Ксения, тоже нет ответа. У меня нет ощущения, что
кто-то мешает,
что кто-то мешает голосовать или что-то мешает голосовать. Может
быть, внешние условия или внутренние?
Может быть, у президента есть какая-то особенная информация, которую мы с вами не располагаем, но сегодня, из сегодняшнего дня эти выборы кажутся очень благостными и спокойными.
Ничто не угрожает. Тогда будем ждать, наверное, каких-то разъяснений. Вопрос от нашего слушателя, от Ульяны Зворыкиной, которое пришло по интернету. «Одержана маленькая победа над правящими нами палачами», так пишет Ульяна. «Дело Алексаняна. Браво, Ходорковский, он сильный человек». Имеется в виду, что вот эта команда ЮКОСа друг друга поддерживала. И следующее сообщение от Сергея. «Уважаемый господин Лошак, не кажется ли вам, что содержание больного Алексаняна – это не месть властей, а запугивание неугодных Кремлю?»
Знаете, вот что мне наверняка кажется, что с одной стороны есть какие-то интересы личности, которые когда-то, личность человека когда-то были поставлены во главу угла российской политики. С этого момента прошли годы, и как-то мы все больше склоняемся к тому, что государство для нас главное, а личность человека – это уже не суть важна. И вот эта ситуация это доказывает. Но еще хотелось бы, если отвлечься от конкретного страдающего человека, вне зависимости, совершил он преступление, не совершил он преступление, еще сказать вот о чем. Как же можно настолько не думать о лице страны, чтобы допустить такое с таким колоссальным резонансом в стране? Ведь одна только эта история Алексаняна наносит России, ее лицу, ее власти, ее юридической структуре, ее суду, всему чему угодно, ущерб больше, чем могут принести все эти миллионы и десятки миллионов, которые бросает государство на якобы контрпропаганду, на прекрасное лицо России за рубежом, на его формирование и так далее. Неужели кто-то во власти не мог на основании публикации и репортажей в самом начале этого скандала его погасить? Еще это говорит о крайнем неблагополучии в судебной системе.
Вопрос риторический, как я понимаю.
Да. Неблагополучие в судебной системе, потому что если бы суд был самостоятельный, то просто судья, у которого есть чувство человеческого сострадания, уже погасил бы это, весь этот скандал. А он длится и раздражает очень всех.
Но все-таки сегодня важный день в деле Василия Алексаняна, потому что судебное дело в его отношении приостановлено. И теперь должно прийти решение, все-таки где будет проходить лечение этот тяжело больной, как говорят, даже смертельно больной человек, в СИЗО, в тюрьме или в гражданской клинике. Вот как вы считаете, можно тяжело больному человеку получить адекватное лечение в тюрьме?
Ну, я, во-первых, глубоко уверен, что нельзя. Во-вторых, я вообще не понимаю, если человек настолько болен, если уже консилиум вынес это им решение, что он настолько болен, почему нельзя его отпустить под подписку о невыезде, тем более, как я понимаю, этот невыезд был бы крайне осложнен для него, для самого, чтобы он просто лечился там, где это необходимо, где это возможно.
А Федеральная служба исполнения наказаний подчеркивала, что Алексаян находится в отдельной палате, что там есть телевизор, и холодильник, и кровать, и трехразовое питание, что все в порядке.
Знаете, не хотелось бы, чтобы, когда у кого-то из руководителей этой службы возникнут осложнения со здоровьем, чтобы он оказался в этой отдельной палате с телевизором.
Ну, то есть вы думаете, что нужно переводить в гражданскую клинику?
Переводить в гражданскую клинику и показать, и успокоить всех. Ведь миллионы людей в стране это все читают, взволнованы. Ведь у людей это сердце на месте. И показать в телерепортажах каких-то, показать в газетах, в журналах, что человека лечат. Успокойтесь. Это была просто оттяжка, какая-то задержка формальная. Вот что нужно сделать сейчас.
А вам кажется, это просто такая вот, действительно чиновничья волокита, которая повлекла всю эту ситуацию?
Ну, дело ЮКОСа настолько политизировалось, что, я думаю, ни один судья районного масштаба не берет на себя это решение без того, чтобы согласовать его с московской главной судьей, а она еще с кем-то. И поэтому, мне кажется, что вот эта вот вертикаль согласования, несамостоятельность судей и привели к такой затяжке этого очевидного дела.
Напомню телефон нашего СМС прямого эфира +7 985 970 4545. Пожалуйста, задавайте свои вопросы Виктору Лышаку. Вопросы приходят на наш СМС, но прежде всего мне бы хотелось поднять вот такую тему, и спасибо слушателю Александру. Он напоминает нам, что в России с осени вводится тестирование студентов на наркотики. Законно ли это? Не мешало ли бы ввести такие тесты для чиновников, считает Александр, и на детекторе лжи их проверить, а результаты публиковать в СМИ? Как вы относитесь к такой идее? То есть две постановки вопроса. Во-первых, законно ли проверять студентов на наркотики, и не мешало ли тогда, если уже принимать, тогда, чтобы этот закон действовал более широко?
Если бы был принят закон, вот я говорю о своем личном мнении, если бы был принят закон у тестирования на наркотики, в принципе, при приеме на работу, на вуз, в старшие классы школы, в профтехучилище, Я бы считал, исходя из той ситуации, которая сложилась в стране, это нормальным. Тем более, к сожалению, в некоторых странах что-то подобное происходит. Но когда берут отдельно студентов, тем самым просто унижая студенчество, а чем они хуже, чем или лучше, чем молодые рабочие, чем чиновники, чем, не знаю, актеры. Мне кажется, что...
Ну, студентов, вот это... актеров, наверное, тоже будут проверять.
Мне кажется, что эта выборность унизительна, и в этом есть ошибка тех, кто предложил такого рода...
А если бы широко ввели, то в данном случае стоило бы поддержать, проверять всех. Ну, все граждане России должны проходить такое свидетельство.
При приеме на работу некий неунизительный тест все-таки люди проходили бы, я бы не считал, что это трагично.
Вы бы ввели у себя в журнале?
Если бы это было общепринято, я бы не считал ни трагичным, чтобы это было и у нас в журнале, например, и у вас на «Эхе Москвы».
Но здесь есть еще один аспект, потому что замдиректора госнаркоконтроля Владимир Зубрин, подчеркивая, комментируя вот это обстоятельство, считает, что лица, употребляющие наркотики, не должны иметь возможности поступать на государственную службу.
А вы считаете иначе?
А я считаю, что, ну, а почему нет? Чем государственная, почему на государственную службу нельзя? Почему?
Ну, я, понимаете,
я понимаю, что нельзя, водить самолет, я понимаю, нельзя пилотировать самолет, нельзя, может быть, действительно заниматься теми вещами, которые связаны с какой-то точной техникой.
Понимаете, просто, остальное? Возможно, речь идет о том, что дело частного предпринимателя, принимать ему или нет такого человека на службу. Но я не хотел бы, чтобы какие-то дела в государстве или какие-то дела в моей жизни решал чиновник с такого рода пристрастиями. Кроме того, это уже говорит о его слабости, о возможности каких-то его интересов еще, кроме того.
Но чиновников пока ограничивать не собирается.
Было бы хорошо, чтобы ограничивали.
Пока начнем со студентов.
А хорошо бы, чтобы начали с чиновников.
Ну вот, ждем. Может быть, так обстоятельства повернутся.
С милиционеров, например.
После марта. Давайте еще к одной теме перейдем, которая касается каждого из нас. Расширяется существенно деятельность и возможности судебных приставов. Вы, наверное, знаете, теперь судебные приставы-исполнители имеют право входить в жилище без согласия должника. Вот если вы где-то задолжали, например, не заплатили штраф, ГИБДД или кредит взяли и долго не отдаете, все сроки прошли, приходит пристав, стучится в дверь и дальше уже...
Я понимаю. Я вообще против этих зверств, против человека, которые никак не определены в Конституции. Конституция дает право нам пересекать границы страны, там, бывать в других государствах. И Конституция нам ничего не говорит о том, что если кто-то что-то задолжал, то его нужно закрывать, как в клетке, в собственном государстве. Мне это понятно, почему я это говорю, потому что те же приставы, те же банки и там, другие организации могут давать списки людей, которым не дадут права выезда за границу. И тоже...
Так, извините, звонок в прямой эфир. Продолжаем.
И в то же время мне кажется, что появление в стране еще одной силовой организации, такой, какой является сейчас, теперь будет являться приставы, абсолютно излишне, поскольку у нас и так страна переполнена силовиками. Другое дело, эффективность их работ. Вламываться в дом они могут. Ну, у нас и так силовики могут входить в дом, если даст разрешение прокуратура.
А знаете, здесь какая-то интересная вилка появляется, потому что, согласно новостям, они имеют право входить в жилище без согласия должника, но взламывать двери права не имеют.
Ну, то есть,
видимо,
есть,
они могут
есть
протекать сквозь
могли,
щели каким-то
есть прокуратура,
образом.
Которые они могут обращаться в критических ситуациях и, наверное, тогда и входить в жилище.
Вы бы открыли дверь? Приставу.
Я настолько честен перед законом, что...
Что не возникает,
бы, что
не возникает никаких,
бы, да.
Не возникает никаких проблем. Ну и слава Богу. А вот у России, как считают наши радиослушатели, могут возникнуть теперь проблемы с ВТО и с Украиной. Игорь нам пишет, как вы считаете, состоявшееся вступление Украины в ВТО приведет к обострению или напряженности в отношениях Украина-Россия?
Я не сомневаюсь, что приведет. При прошлой власти украинской, имею в виду прошлое правительство, существовало некоторое согласование сроков, и считалось, что мы выступаем вместе и друг другу претензий не предъявляем. Это, по-моему, даже было зафиксировано в некоторых бумагах. А при нынешней новой власти, которая настроена к России, в общем, более, не скажу слово враждебно, но более полемично, конечно, эти проблемы возникнут. Проблем у нас по линии ВТО может быть масса с Украиной. Это и свободная торговля, и демпинг украинских товаров на российском рынке, и вопросы цен на газ, и транзит, и все что угодно. Тут может быть целый пакет документов возникнут как спорный. Но в целом надо сказать, что это большая победа Украины о вступлении в ВТО. И этим вступлением мир показал, что он поддерживает новую украинскую власть. И это очень серьезный козырь в руках у Ющенко и Тимошенко. Козырь, который они могут теперь предъявить стране, которая голосовала за них отнюдь не вся.
Нам-то теперь что, дружить с Украиной или указывать как старшему брату? Какую позицию здесь избрать?
Я думаю, что...
Использовать как переговорщика, как лоббиста?
Вы знаете, нет необходимости ни тем, ни другим заниматься. Дружить, может быть, и не надо так уж дружить в засос. И старшим братом быть никогда не нужно было. Надо заниматься политикой, вести переговоры, обмениваться какими-то интересами.
Может быть, извлечь что-то?
Извлечь какие-то уроки. Но это очень сложная переговорная работа. К сожалению, наша дипломатия иногда переходит на такие силовые методы, что нам продемонстрировали в ситуации с Британским Союзом, которые в таком переговорном процессе просто неприменимы.
Какой главный урок, как вам кажется, нужно извлечь из этой ситуации?
Из этой ситуации, я думаю, главный урок в том, что нам, во-первых, не нужно отчаиваться и тоже вступать в ВТО, продолжать переговоры по вступлению в ВТО, и заниматься с Украиной политикой, и заниматься с Украиной переговорами, а не политикой в чистом виде.
Я благодарю. Это Виктор Лошак. Мы вернемся в студию «Особого мнения» после выпуска новостей.
В 17.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. За прошедшие десятилетия правоохранительная система России подверглась существенной деформации. Обычным стало уголовное и административное преследование инакомыслящих, политических противников и конкурентов по бизнесу. Сложилась ситуация, при которой граждане России в поисках справедливости все чаще и чаще обращаются в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном депутатом Госдумы Виктором Илюхиным, доктором юридических наук Еленой Лукьяновой и председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. В документе говорится, что все эти пороки отчетливо проявились в отношении тяжелобольного Василия Алексаняна, отказавшегося пойти на преступный сговор со следствием и сегодня умирающим в тюремной больнице. Проблемы, возникшие с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, свидетельствуют об общем кризисе в сфере международного наблюдения. Так считает член ЦИК Игорь Борисов. По мнению Борисова, я цитирую по ИТАР-ТАСС, кризис связан с отсутствием документов, утвержденных всеми государствами ОБСЕ. Все отдано на откуп руководству БДИПЧ. Борисову непонятно, по какой методике осуществляется наблюдение, кто приезжает и каким образом оценивает выборы. Борисов утверждает, что руководитель БДИПЧ, несмотря на многочисленные приглашения, ни разу в Россию не приехал и с главой ЦИК не встречался. Между тем, как утверждает официальный представитель бюро Кертис Баден, число наблюдателей, которые прибудут в Россию в пятницу, увеличено с 15 до 18. Все они сейчас ждут виз. В интервью РИА он также сообщил, что вместо 5 технических работников, как планировалось ранее, сегодня в Россию прибудут только 4. 5-й прилетит завтра, поскольку прямого рейса для него не нашлось. Следствие по делу о взрыве в Орле на автобусной остановке 29 января предъявило обвинение арестованному по подозрению в этом преступлении. Ему, как передает Интерфакс, инкриминировано несколько статей УК, в том числе о приготовлении к убийству. Обвиняемый, чье имя в интересах следствия не называется, был взят под стражу решением суда 31 января и находится в следственном изоляторе Орла. Число жертв торнадо, пронесшихся по штатам Арканзас, Теннесси и Миссисипи, возросло до 45. Еще более 100 человек получили ранения. Местные власти не исключают, что число пострадавших может возрасти. Спасательные работы продолжаются, несмотря на темное время суток. Доллар на завтра 24.67, евро 36.10. Ближайшей ночью в Москве около нуля, завтра днем 0+2. На дорогах будет скользко, временами небольшой снег. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
«Эхо Москвы» и Биржевой университет представляют новую программу «Финансовый консультант». Зарабатывать, управляя своим капиталом, может любой человек. Но как это делать наиболее эффективно? Об этом вы узнаете в программе «Финансовый консультант». Слушайте на «Эхе Москвы» по будням с 4 по 8 февраля сразу после 9 утра.
23 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт легендарного тенора Пласидо Доминго в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юджина Кона. Начало в 18 часов. Заказ билетов 644-22-22.
Новая газета. Свободное пространство. Читайте каждую пятницу. Досье на представителей политической и бизнес-элиты. Обзор рынка тщеславия, спецномера, должности, награды и звания. Исторические расследования. От Рюриков до эпохи дикого капитализма. Публичные лекции. Самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Волшебной красоты фотографии. А также эссе и очерки «Золотых перьев» в команде. Юрий Рост, Александр Генис, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета. Свободное пространство. Читайте каждую пятницу.
В эту среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов после 19 часов.
Какой должна быть стратегия развития России до 2020 года? И об этом говорим с научным руководителем фонда Центра стратегических разработок Ксенией Юдаевой.
По темным улицам летит ночной дозор.
Большой дозор. Каждую среду с 9 до 10 вечера. Об истории одной Хайфы расскажут журналист «Эхо Москвы» Марина Королева и врач Юрий Хейфиц в программе «История одного города» в воскресенье после 23 часов.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:35. Мы вернулись в студию программы «Особое мнение». Я напомню, что напротив меня Виктор Лаша, главный редактор журнала «Огонек», а я Ксения Басилашвили. И, Виктор, у вас какая-то продолжение было.
Перерыв, я вспомнил факт к вопросу о тестировании на наркотики. У меня есть приятель, у которого жена работает в крупнейшей компьютерной компании в Америке. И для них, для этой компании, в всяком случае, тестирование при приеме на работу – это нормальное явление. И мальчика из очень благополучной иммигрантской семьи не приняли по этому тесту, и не могли понять, еще раз тест сделали, опять не приняли, и не могли понять, мальчик не балуется наркотиками, очень благопристойный, и когда проанализировали, поняли, в чем дело. Оказалось, что мама, каждое утро, провожая его на работу, дает ему к завтраку большую ломоть макового пирога, и тест настолько тонкий, что давал вот такие результаты.
То есть в Штатах такие тесты существуют?
Существуют, да.
Ну, не знаю, как этот тест будет у нас воспринят. Посмотрим, надо до осени подождать.
Главное, чтобы результаты нельзя было купить.
Вот именно, вот к этому, об этом и вопрос. Мы с вами за эту неделю впервые встречаемся, поэтому вполне можем обсудить эту новость, которая пришла к нам вчера, о том, что Михаил Касьянов окончательно отстранен от президентских выборов. Таково решение Верховного суда. Вам лично будет не хватать этого кандидата?
Да, мне его будет не хватать. Мне казалось бы, что выборы были бы интереснее, драматичнее, если бы был Касьянов. Вообще, я еще вчера своим коллегам сказал, что какой-нибудь писатель, фантаст или не фантаст, догадается и за неделю напишет роман о том, что вот выборы, реальные выборы в России, а вдруг побеждает Богданов.
Ну,
вот что? Вот это же просто фантастический роман. Вот.
Но это сюжет.
Это сюжет, понимаете? Ну, против закона не трудно, против закона не попрешь, если там были фальшивые подписи, но мне казалось, что выборы с участием Касьянова имели бы больше интереса.
Приобрели бы какую-то остроту. Да. Да. Наталка, как она подписала, спрашивает у нас на СМС, смотрит ли господин Лошак теледебаты, и хотя бы кто-то из кандидатов в президенты проявил себя по-новому? Вы способны встать рано, чтобы смотреть
теледебаты? Я не видел ни один тур теледебатов.
Там же первый, по-моему, в 7 часов, да, начинается утро, в 7.30.
Неужели кому-то может быть интересен Зюганов и Жириновский или тот же Богдан? Мне кажется, что первые двое уже все совершенно...
Сериал многолетний.
Первые двое уже все совершенно себе сказали. Что касается Богданова, с ним тоже, по-моему, все ясно. Так что я думаю, что интересен Медведев, интересно слушать его и понимать, какой человек приходит к власти в стране, глубже понимать его взгляды. Вот, может быть, это интересно, а полемика...
Но Медведева мы видим только в официальных отчетах, а не в дебатах.
Да, к сожалению.
То есть вам его тоже не хватает в дебатах?
Мне его хватает, в принципе, но, может быть, в дебатах было бы интереснее.
Хорошо, переходим к следующей теме, и касается она такой в нашей внутренней, я бы сказала, политике, внутренней и даже отдыху, к отдыху, да. Потому что суд в Петербурге принял решение и признал незаконным существование катка на Дворцовой площади. Все, наверное, знают, что каток там вокруг колонны. И часть петербуржцев не согласна с тем, что этот каток портит доступ к колонне, раз, и вообще портит Дворцовую площадь, историческое место. Не место там катку. Считают они. В то же время Россвязь охран культуры считает, что нужно протестовать это решение о том, что нужно убрать каток. Они как раз склоняются к тому, что катку быть на Дворцовой площади. Как-то странно. Казалось бы, как не защищать историческое место, как Россвязь охран культуры?
Я с большим трепетом и уважением отношусь к тому, как петербуржцы относятся к своему городу. Вот настоящие петербуржцы, петербуржцы в энном поколении. И могу понять их трепет и так далее. Но мне кажется, что каток на Дворцовой площади, на Красной площади, это хорошо. Это правильно с точки зрения размывания каких-то догм, с точки зрения приближения к человеку, власти и каких-то сакральных мест.
И... Я даже могу добавить словами губернатора Валентина Матвиенко. Петербуржцы имеют возможность духовно насладиться и покататься в этой красоте.
Ну и что здесь плохого? Я вообще не понимаю. Я там можно было бы понять некоторые возражения.
Говорят, что колонна
директора,
может упасть, предположим.
Директора Эрмитажа Петровского, который там возражал против концертов. Там резонанс очень плохо влиял на старинные здания. Но против катка, ну что возразить? Во-первых, он не навсегда, только
перекрывает
на
красоты. Не предполагал там расстрели каток в свое время?
Я думаю, что те, кто хочет полюбоваться расстрели, они и так его видят. Подойти вблизи из-за катка, подскользнувшись, рассмотреть колонну, в этом, что ли, смысл? Увидеть расстрели?
Нечаянно толкнуть колонну, возможно. Толкнуть.
Ну, в общем, я считаю, что это высосано из пальца. Я считаю, что решение о катках и на Красной площади, и на Дворцовой правильное решение.
То есть вам не кажется странным, что Россвязь охран культуры, она стоит на стороне компании, которая этот каток открыла, а не защищает историческое место.
Почему вы говорите на стороне компании? Стоит на стороне тысяч людей, которые с детьми приходят на этот каток, для которых стало доступнее и понятнее Красная площадь, Дворцовая площадь, которые бы в противном случае на Дворцовую площадь, может быть, и не привели бы детей. Может быть, дети, катаясь на коньках или там падая на льду, для них это скорее повод увидеть красоты, чем просто прийти туда с экскурсией. Мне кажется, это нормально. В том, что это сделала частная компания, честь и хвала этой компании.
Еще немножечко о культуре. В вашем журнале «В огоньке» было опубликовано первое тогда интервью о создании фильма «Поцелуй не для прессы», где вроде бы речь идет о личной жизни Владимира Путина, когда он еще собирался стать президентом, или вроде как об абстрактном неком политике, пока еще непонятно. Вы уже посмотрели этот фильм?
Я фильм не посмотрел, только прочел то, что было у нас в журнале. Может быть, посмотрю этот фильм, хотя бы потому, что мне очень интересен актер Панин. Прекрасный актер. У фильма такая странная история, он вроде был давно снят, потом лежал. То, что такие фильмы выходят у нас в стране, говорит только о демократичности, о обстановке. Если можно о живом президенте снимать уже фильм, ну, хорошо, здорово.
Думаете, да? То есть,
ну, вы представляете о Брежневе фильм в годы правления
Брежнева?
Ну,
а что, было же? Было там что-то?
Ну, там какой-нибудь товарищ генеральный секретарь, «Малая земля», какие-нибудь книги, бронза.
То есть, нормально?
Я считаю, нормально.
Пойдете смотреть обязательно?
Не обязательно, но при случае посмотрю.
Хорошо, но я знаю, что журнал «Огонек», может быть, вам некогда смотреть фильмы, потому что вы больше читаете.
Вы, наверное, имеете.
В «Огоньке», да. Я знаю, что программа есть специальная по оккультуриванию населения России.
Ну, мы в эту программу не вписываемся. Если вы имеете в виду, что последний номер «Огонька» вышел с привычной очень многим книжицей библиотечки «Огонька», и с этого номера каждый номер будет с такой книжкой, мне кажется, что это очень здорово. Мы не повышаем цену ни в продаже, ни для подписчиков. Это просто дополнительный такой культурный подарок нашим читателям. Эта книжка была Зощенко, будут Дмитрий Быков.
Они такие тоненькие совсем.
Тоненькие. Многие выросли с этими книжками. Они издавались многие десятилетия. В них впервые страна прочла «Одноэтажную Америку», впервые познакомилась с лирикой Твардовского. Очень многое мы перепечатаем из библиотечки «Огонька», того же Твардовского, ту же «Одноэтажную Америку». Плюс новые современные авторы, плюс наши авторы. Так что я думаю, что те, кто будут покупать «Огонек» с этой книжкой, они могут получить еще такое чисто интеллектуальное удовольствие.
Спасибо. Будем читать.
Спасибо большое.
Я напоминаю, что в студии «Особого мнения» была журналист Ксения Басилашвили и тоже журналист и главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак.
Спасибо.